А, дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Время 21 час 5 минут. Воскресенье, сегодня 19 сентября. И мы проводим очередной стрим у нас в гостях. Ну, с кем сегодня еще обсуждать? Слава, только с тобой. Вячеслав Мальцев, приветствуем тебя, Слава.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Значит, я прошу прощения, что за 5 минут у нас были технические разного рода проблемы, которые мы решали, поскольку, ну, вы знаете, что закончилось фактически голосование, и я думаю, что у нас будет возможность по ходу нашего эфира обсуждать первые какие-то цифры, которые власть будет выдавать картинкой, что называется, в ряде, ну, от имени ЦИКа, естественно, в ряде информационных агентств, и мы будем об этом говорить. Но начнем мы все-таки для того, чтобы обсудить весь прошедший этот день и все два предшествующих, которые были связаны с этим фальшаком, всем этим голосованием. Я хотел первый вопрос тебе задать, Слава. Ну, как на твой взгляд, в принципе, как ты оцениваешь всю эту историю, как это все выглядело, какие твои самые первые выводы по тому, что происходило в эти два дня? Потому что результаты это мы сейчас прямо отдельно обсудим.
Ну, все как всегда. Единственная разница, что больше этого того, что как всегда появилось в интернете. То есть больше снято, больше выложено. А в принципе все то же самое происходит. Ничего нового мы не увидели. Мы видели массу таких выборов. 16-й год точно такой же. 2003 год. Выборы были еще хуже в Госдуму. Я смею вас заверить, там были вообще чудовищные выборы. Там просто переписали протоколы, но шел, например, по Саратову, шел Третьяк, который предположительно должен был набрать, по их мнению, 50 тысяч голосов, но остальные они должны были накидать. Угу. Каково же было удивление, когда он набрал 18 тысяч. Представляешь, вот в день голосования выясняется, то есть по факту, что он набирает 18 тысяч. Принято было решение просто все переписать нахер, не глядя ни на что. Переписали. Причем я это прекрасно знаю, почему. Потому что шел на этих выборах тоже. Это я все это прекрасно видел. И мои товарищи, ну и бывшие товарищи, и потом я продолжал с некоторыми из них, в общем-то, общаться. Они как раз и подтасовывали выборы. Я знал в подробностях, кто, чего, сколько нарисовал. На меня возбудили уголовное дело за то, что я отнял протокол, который председатель комиссии переписывала на подоконнике. Она написала заявление, что я ее побил, но потом ей вовремя как-то намекнули, сказали, слышь, ты не лезь, это не твоя война. И она тут же забрала заявление. Я, конечно, ее не бил, нафиг мне эта старуха нужна. Я забрал у нее протокол. Понимаешь, самое плохое во всех выборах, в том числе и в этих, ну вот обрати внимание, оппозиция говорит, это был последний вариант, когда можно было решить бескровно. Этот последний вариант, когда можно было решить бескровно, мы в 2012 году прошли, забудьте, нет такого варианта, что можно было бы решить бескровно, поэтому это полная фигня. Кроме всего прочего, самое плохое, что есть иллюзия, что можно не проиграть. Вот это самое херовое, понимаешь? Когда выступает Навальный, я очень уважаю Алексея, это великий политик, ну, который конечно, вокруг конечно, такой ерунды, как выборы, смог замутить такую движуху, и я понимаю, для чего он делает, не для того, чтобы победить Единую Россию, а для того, чтобы в будущем создать задел, чтобы никому и в голову не пришло, что кроме как выборами, да, можно менять власть. Ну, а если, предположим, режим Путина рухнет, то вполне реально, да, поменять выборами власть Путина на Навального, да, но в случае падения самого режима, его гибели, и тогда всем скажут, ребят, ну вы что, это, надо выборы по-честному и так далее. Так что Навальный говорит, что не хватило 50 тысяч голосов, ну, кто-то пересчитал, сказали 56. Но это как раз вот та жесткая иллюзия, очень плохая, которую нужно сразу отметать. Голосов не хватило столько, сколько надо.
Конечно.
Нужно понимать это. И это главное в выборах. Всегда тебе не хватит такое количество голосов, которое нужно, чтобы тебе не хватило. Это все равно, что играть с наперсочниками, да? Обязательно есть иллюзия, что ты мог победить. Ну вот чудом только они как бы унесли.
Да, колпачок не там, шарик не там. там был, в колпачке в другом. Да, я же видел, вот же.
Помните, как в детстве играли в Занзибарчика? Ну, в фильме «Аса» Соловьев назвал эту игру «Бангладеш». Угу. Когда говорят, ну, давай сыграем, говорит, в игру, давай, называй число, 7. А у меня 8, у меня больше, я выиграл.
Да,
в следующий раз можно сказать, тот ты назовешь 7, а тот назовет 8. Ты скажешь, а мы в этот раз играли на понижение. У кого меньше, тот и выиграл. То есть тот, кто владеет этими правилами, тот, кто их может менять,
конечно,
он всегда победит. Его, вот, а я помню, Грищенко Олег, мэр города Саратова, поехал в Москву. Мы уже с Володиным разосрались очень сильно. Я говорю, ты, он говорит, я увижу, что ему передать. Я говорю, передай, пожалуйста, вопрос мой. Что же он уверен, что вот это будет продолжаться всегда? Что вы всегда будете вот этой ерундой заниматься и будете на коне? Он приехал и говорит, вот он просил тебе передать, что... А он как раз, Володя, еще был в администрации президента. Он сказал, никогда вы не победите. Мы все время будем менять правила, а сами не будем следовать никаким. Поэтому вы всегда проиграете. То есть, эта цитата, то, что мне передал покойник Олег, и я, в общем-то, говорил даже и при его жизни об этом, да. То есть, он как-то особо не переживал из-за этого. Так что вот эта игра в Занзибарчика, она, ну, вызывает некое непонимание. Зачем же так делать? Да? Представь себе, 2006 год. Я веду на выборы народную волю, угу, по городу Саратову.
Ну, это Бабурина народная воля.
Да, да, да. А. Не хватает, чтобы преодолеть 7-процентный барьер 4 голосов. Через год в суде мы все пересчитываем. Причем бюллетени не уничтожены, как это ни странно. Ну, часть только была уничтожена. Обрати внимание... 12,7% нам насчитывают через год в суде. Но разводят руками и говорят, ну что, ну год прошел, вы что, как мы можем что-то изменить? Все, ну да, 12,7%. А тогда вам не хватило 4 голосов, представляете? То есть мне в любом случае не хватит. Вот как бы я ни шел на выборах, и так оно всегда и было, да? То есть если власть... Заточилась путинская власть, та, которая с 2003 года рисует абсолютно все выборы. То есть еще до 2003, можно сказать, вот когда он там в 2000 году...
И в 2000-м они рисовали, все рисовали, только не так нагло. Рисовали. Не так нагло, конечно.
Да, но рисовали. Я тебе скажу, по Саратову в первом туре Путин не победил. Я тогда занимался выборами Говорухина, он тоже шел в президенты. Я возглавлял его штаб. Поэтому многие результаты, особенно в тех местах, где работали люди, ну, с которыми у меня есть определенные отношения, я знаю очень четко. И вот, кстати, относительно Говорухина тоже интересная вещь. Это в те выборы, когда шел Путин первый раз... Говорухин очень сильно переживал, что вот он помог Ельцину, а из-за этого поднялся Путин. И как-то он выпил коньяка, покурил трубку, а там сидел Грачевский, ныне покойный, да, и какой-то мужчина, не знаю, жив он сейчас или нет, небольшого роста. И Говорухин стал чуть ли не рыдать, что вот когда-то, ну ты помнишь этот случай, Верховный Совет проголосовал за Ельцина, вернее в первый день Верховный Совет не проголосовал за Ельцина.
Да.
Говорухин собрал всех депутатов, посадил их на автобусы, привез на киностудию Мосфильм,
так показал жить свой
фильм. Да. Так жить нельзя, 140 человек переобулось, и они проголосовали за Ельцина, Ельцин прошел 2 голосами. И вот он чуть ли не рыдал, а человек вот этот маленький, который сидел, сказал, слушай, Станислав, ну прекрати, не убивайся, никакой заслуги твоей здесь нет, и нет никакого позора, там, никакого вреда ты не принес. Он говорит, почему? Он говорит, ну я был председателем счетной комиссии. Он говорит, да. Ну, я подкинул ему 4 голоса. Если бы надо было подкинуть 40, подкинули бы 40. В тот день, когда он не прошел 140 голосами, этот вопрос не был решен. А на следующий день его решили. Поэтому, говорит, от тебя ничего не зависит, от того, что ты сделал. Это, ну, как бы это не умаляет, мол, твоих заслуг, но особо сильно, сильно не переживай. Вот чтобы люди понимали, как это работает. И это всегда работает нечестно.
Конечно.
Понимаете? Нечестно. Поэтому сколько еще раз надо сходить на эти выборы, да, чтобы понять, что это бессмысленно. Что единственным путем, который можно решить вопрос о власти, да, должна быть и может быть только революция. Да. Вот сейчас обратите внимание, сейчас победные реляции отовсюду пойдут, что вот мы там так бились и провели какого-то одномандатника там в какой-то запупырловке. Этот одномандатник прошел, такое счастье. Ну и что? Ну даже если 20 одномандатников пройдут, как это повлияет? Вообще, как это может повлиять на путинский режим? То есть это даст иллюзию, что сейчас еще немножко поднатужится, и уж в следующий раз мы точно победим всех. Хренов как дров. То есть вот были две беды, дураки и дороги, да, помнишь, как Задорнов, конечно, говорил, да, и на Гоголя сваливал. А сейчас появилась третья беда – выборы. Выборы – третья беда. И постоянно это будет как некий стимул. Будут там, вот смотрите, там сейчас вы еще умнее проголосуете и наверняка победите. Ну уж потом, конечно, победите. Да? А сейчас пока подождите, постойте в стороне. Вот показали фотографию, там Элла Памфилова, Венедиктов, кто-то еще и так далее. Написано: они помогают там что-то украсть ваши голоса. Да не голоса, они воруют, насрать им на голоса. Они воруют ваше время. Время – это основной ресурс, невосполнимый. Сейчас как раз очень страшное время, очень важная точка, когда мир расходится. Одна часть мира идет к кибертирании, жесткой кибертирании навсегда, а другая имеет возможность уйти в кибернародовластие. Это единственный вариант. Дальше такого не будет. И поэтому они сейчас крадут ваше время, чтобы мы не могли прийти к власти. Чтобы не, в России ничего не произошло. Осталось то же самое болото. Вот и все. Так что сейчас, если подвергнуть идею голосования сомнению, значит, нужно подвергать сомнению идею представительной демократии. А нет никакой представительной демократии. Она давно уже подохла, эта представительная демократия. В условиях информационного мира вы видите, что хотят депутаты. Они всегда хотят, и депутаты, и президенты, и кто хотите, избранные вами, они всегда хотят того, чего больше всего не хотите вы. Это так сейчас устроено. Поэтому, да, как доколе, да, Кателина, ты будешь испытывать наше терпение. Поэтому...
Вот смотри, так что, Слава. Вот, да. Смотри, нас сейчас смотрит 9 тысяч человек, 2 тысячи, больше 2 тысяч лайков поставили. У меня огромная просьба к зрителям. Вы, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Там есть и ссылка на канал Вячеслава Мальцева. Если считаете нужным, все подписывайтесь и на мой, и на его каналы. Значит, просьба, ссылки на этот эфир прямо сейчас распространять по ходу дела, потому что, чтобы к нам пришло как можно больше зрителей, чтобы послушал, о чем мы будем говорить, потому что, ну, сейчас два существенных эфира. Один эфир ведет Навальный Лайв, собственно говоря, это то, что, значит, связано с умным голосованием и информацией. Я, кстати, посмотрел кусок этого эфира с присутствием там Венедиктова, сейчас мы об этом еще поговорим. Вот, а второй эфир – это наш, собственно говоря, прямой эфир – это существенно наш, потому что, ну, скажем, здесь радикалы собрались, такие революционеры, вот, безумцы, как это обычно, которые скорее неприятную, но правду говорят. Мне кажется, вот это вот в этом дифференциация, при том, что мы, конечно, как правильно сказал Вячеслав, поддерживаем Алексея Навального, мы его сторонники, но у нас есть свои соображения по поводу этих выборов, и посмотрим, кто тут окажется прав. Вот смотри, какую важную вещь я тебе хочу сказать. Мы сейчас, наверное, включим через какое-то время, да, вот сейчас эту ленту, но мы попросим Константина включить ленту текущую, которая идет по одному из новостных каналов с информацией последней из ЦИКа. Значит, смотрите, они уже начали вбрасывать, Кремль начал вбрасывать первые экзит-пулы, некая какая-то компания, даже не буду ее рекламировать, называть. Значит, они говорят, что 45,2% имеет Единая Россия, 20, 1, по-моему, процент, они указывают у КПРФ, ну и дальше по нисходящей, проходят 4 партии, значит, соответственно, на третьем месте ЛДПР, на четвертом «Справедливая Россия». При том, что есть некое ощущение у людей, голосование закончилось, что на Дальнем Востоке и Сибири уже сложилась тенденция, при которой КПРФ опережает там, с участков отдельные протоколы, их комментирует, вывешивает и так далее, что КПРФ там опережает и так далее. Я не устаю говорить, что, конечно, вполне может быть, реальные цифры голосования, если они вообще существуют, и их можно хоть как-то понять, да, и неважно, отталкиваясь от социологии, отталкиваясь от протоколов, которые показывают ситуацию, там, я не знаю, по регионам и так далее, оно может быть так и есть, что КПРФ может выбрать и выиграла. Но повторяю, значит, важно не кто голосует, а кто считает, как это много. У кого ручка самописка, понимаете? А ручка эта самописка находится в Кремле. Она в конечном итоге у Путина, да, он сейчас, правда, не в Кремле. А она, так сказать, передается там по линии, сейчас откурирует ФСБ, соответственно, Совет Безопасности, основной орган, ну и администрация президента, соответственно, конечно, Байдена, вместе с Кириенко, сейчас они занимаются фальшаком, да, они сейчас это подделывают, они это все делают, и вам будет объявлена цифра, как мы и говорили, вот посмотрите мои эфиры предыдущие, я называл эту цифру, около 50% по спискам вам покажут за Единую Россию, и сейчас уже они обкатывают это, понимаете, они показывают, ребята, уважаемые, вот вам соцопросы, вот сейчас уже какое-то количество, 9% бюллетеней по стране обработано, они потихонечку сейчас будут наращивать, там около 40% у Единой России, это уже официальная информация из ЦИКа, вот, мы на экране уже, видимо, видим это, да, значит, сейчас эта цифра будет потихоньку расти, как я это себе понимаю, ну да, они дадут в этот раз КПРФ чуть побольше, там умное голосование, неумное голосование, и это будет записано в пользу умного голосования, значит, то, что смотрите, КПРФ имел 15 там, условных процентов, теперь она имеет 20%, а по округам они добьют свое, то есть по сумме они все равно получат Единой России, там больше 60%, не берусь судить, там это может быть 65%, там по сумме фракция будет стоять, может 60%, может 70%, неважно. Но то, что они добьют то, что им нужно по округам, кандидатами, значит, естественно, все сфальсифицировано от начала до конца. И я пытался все эти дни, я вот разговаривал с экспертами, у меня были сторонники умного голосования, у меня были критики умного голосования, у меня были люди, которые, наоборот, призывали, значит, бойкотировать, кто-то говорил не ходить там. Я не призывал бойкотировать, я предлагал свой вариант, никому не предлагал. Просто я не пойду, а вы поступайте, как знаете. Но вот никто не верил, понимаешь, вот из горячих сторонников умного голосования никто не верил, что, ну как, ну неужто они сфальсифицируют, вот, ну там, не знаю, 50%. Там, понимаешь? А не верили, говорили, Фегин дурак, ты дурак, надо пройти проголосовать. А... И они действительно хорошие люди ведь в основном. То есть меня, значит, критиковали замечательные люди. Это наши русские люди, которые пошли, проголосовали.
Они были хоть раз на выборах?
Не-не, они были, они как-то ходили, все. Они верили, что они, их голос они может что-то...
с той стороны
хоть раз. Имеется в виду, как кандидаты, я не знаю, я не могу это проверить. Ну, наверное, нет. Потому что не могут все участвовать. Ну,
тогда что они говорят? Если они никогда не были в бою, за как можно рассказывать
смотри, про бой? Мы, Слав, мы их все равно любим. Вне зависимости от того, что они нас могут плеваться и так далее, мы все равно говорим, это наши люди. Вот, мы всегда, я говорил, сейчас в понедельник все поймете, как эта машина работает, в очередной в сотый раз. Вот нам с тобой сейчас наша задача стоит еще раз людям, пусть это назойливо, пусть это занудно, но еще раз объяснить, как это нахрен работает. Потому что они так и будут верить, что в этот раз у нас не получилось, но в 2024 году мы Путина обязательно прокатим, ты понимаешь?
Да я не думаю, что они верят. Я думаю, что это тоже часть разводки. Вот обязательно эта болтовня должна быть, чтобы разводить. Извини, я перебил твой спич. Мне
нормально,
очень понравилось.
Нормально. Ты как считаешь? Да. Вот им надо объяснить, как сейчас будет работать машина фальсификации. Хотя это уже не фальсификация, а просто им объявят результат, который нужен власти. Они его уже объявляют через вот эти экзит-пулы, через первые цифры. Они уже потихоньку готовят общественное мнение. Успокойтесь, 50% будет по партийным спискам за Единую Россию. Они же уже это делают. Понимаешь? Вот это на наших глазах началось. Мы это все видим, понимаешь?
Ну, во-первых, я тебе могу две истории рассказать из своей жизни. Когда я реально выигрывал выборы, Вольск. Город Вольск выиграл. Можешь себе представить?
Да, знаю, Вольск бывал я там.
Все мои
военные депутаты, училища.
Все. Да, Володин приехал
Дела.
туда, Саяцкого, они в шоке. Они хотели одного кандидата, фамилию Волотанов. Не кандидат, он главой был. Я поставил другого, фамилию Зубрицкий. Зубрицкий через 40 минут уже спрыгнул. То есть там и мы могли проголосовать за любого человека, да, из списка и выбрать его мэром, так скажем, главой администрации. А снять мы его уже не можем. И вот мы договорились с Зубрицким, проголосовали, через 40 минут он уже спрыгнул и работал на Аяцкого. К чему я это говорю? К тому, что часть тех людей, которые победит, они спрыгнут и будут работать также на Путина. Это совершенно очевидно. Мы это видели миллион раз, как люди, проходившие от КПРФ в областную думу, на следующий день писали заявление и вступали в «Единую Россию». Все это было. Я помню также случай на выборах, вот тогда в Вольске, вернее, не на выборах, а когда уже победили, едем мы избирать главу туда, значит, на машине. И опаздываю я, представляешь, тороплюсь, а это зима, скользко, на Чероки. И вдруг выскакивает под колеса собака такой, овчаренок. И попадает она мне под машину, но не под колеса, потому что я заблокировал полностью. То есть заблокировал колеса, чтобы не переехать собаку. И она где-то у меня под пузом прошла, так бум-бум-бум, звук такой. Выскочила и убежала. Ну и мы едем, настроение у меня херовое, я вообще очень люблю животных, не нравятся мне такие вещи. И я говорю, а помощник мой говорит, да не волнуйся, она жива, она убежала. А адвокат Игорь Игнаткин, он такой зануда, да, и он, она не убежала, ты ее раздавил. Я говорю, да нет, я ее не раздавил, она убежала. И мы спорим, вот пока с этим Зубрицким, там со всеми этими, мы спорим целый день, жива эта собака или не жива. Обратно едем, а тут только голосование было за главу, и помощник мой говорит, а что мы спорим, давай проголосуем. Ну давай, кто за то, что собака жива? Ну мы вдвоем проголосовали за то, что она жива. Кто за то, что она погибла? Ну адвокат проголосовал за то, что погибла. Едем дальше, помощник говорит, вот повезло собаке. Вот что было, если бы мы вовремя не проголосовали за то, что она жива? Понимаешь, вот так же и с этими выборами. К объективной реальности это не имеет никакого отношения. Это субъективный подход. И если даже кто-то где-то пройдет на этих выборах, вот даже сейчас, но половина из них тут же ляжет под Путина, половина из них зачморят так, что они там и пукнуть будут бояться, но какая-то часть пусть будет выпендриваться, да, их объявят террористами, экстремистами, пересажают. Что может измениться, когда есть у власти такой злодей, когда вся сия система злодейская? Разве можно пожар потушить, гасить пожар можно путем выборов? Так же и путинский режим гасить только радикальным способом можно. Никаким выбором путинский режим не погасишь. Так что вот в настоящий момент, я думаю, сейчас нужно сосредоточиться на главном, на объяснении людям того, что мы проходим уникальный момент. И если мы его проспим, то Россия, конечно, погибнет. А вот эти выборы и все, что с этим связано, это отвлечение людей от правильного, единственно правильного решения, от революции и от войны с путинским режимом.
Так, значит, нас смотрит 11 126 человек, 2953 лайка нам поставили. У меня огромная просьба к тем, кто присоединился, это еще буквально там, я не знаю, наверное, 4000 человек. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, пусть как можно большее число людей посмотрит этот эфир не в записи, а непосредственно. Ну и, так сказать, ставьте лайки. Там около 3000 вы нам поставили. Подписывайтесь на канал. Для нас это очень-очень важно, потому что, ну, в конце концов, закончатся эти выборы. Наступит новая повестка. Мы будем ее обсуждать. Для нас, нам важно, чтобы нас было как можно больше для того, чтобы это было обсуждение, в котором бы принимали участие как можно больше людей. Мы подошли вплотную к 268 тысячам подписчиков на канале Фейгин Лайф. Ждем, когда дожмем до 300 тысяч. Вот это будет какая-то такая большая пограничная цифра. Нам она очень важна, так что помогайте каналу. Ну вот смотри, сейчас опубликовано 10% обработки бюллетеней, значит, ЦИК начинает, значит, втыкать. Но это пока около 10% обработанных. Единая Россия, они показывают около 39%. Пока, да. Значит, КПРФ показывает 24,95, ну, около 25%. А значит, далее ЛДПР показывает около 10%, 9,58%. Новые люди, 7,83% показывают и 6,76% у Справедливой России. Но посмотрим, что они будут делать. Безусловно, это будет решаться сейчас в течение ночи. Я думаю, сейчас растянут максимально надолго подсчет голосов, будут решать, как им в этой ситуации лучше расклад этот весь разложить, так сказать. Но вот смотри, вопрос заключается в следующем. Ты уже сказал о том, что будет. То есть, тех, кто даже пройдет там по округам, например, их все равно либо купят, либо заставят, либо каким-то образом будут воздействовать. И мы это видели в Московской городской думе. Если ты помнишь, умным голосованием, повторяю, замечательные технологии, придуманные сторонниками Алексея Навального, работающие, но в условиях нормальных выборов. А в условиях того, что происходит, там прошли замечательные люди. Также, кстати, от КПРФ прошел вот депутат Шереметьев. Да, вот такой достаточно честный малый, которого лишили мандата и осудили на условный срок якобы за мошенничество, за то, что якобы, опять же, там, значит, бабу, я думаю, что ему подментованную подсунули в виде помощницы, что он деньги, получаемые на фонд своих помощников, делил между общественными помощниками, тратил их по своему усмотрению между своими помощниками по работе в Московской городской думе. Вот, пожалуйста, пример, как это можно решать, понимаешь? Как это можно дезавуировать? Вот люди считают, что действительно этой системе можно вот противостоять внутри властной этой ветви какой-то там, допустим, законодательной, обладая этим мандатом, то ты получаешь какую-то невероятную крышу, какую-то невероятную там власть, которая позволит тебе защититься от вот этого давления. Давай поговорим об этих вариантах давления. Мне кажется, это действительно... Ну, допустим, пройдет вот этот Митрохин, да, бывший глава Яблока, он идет от Яблока, его поддержало умное голосование по одному из московских округов. То есть, по существу своему, если он упрется рогом и не будет голосовать, например, там, за аннексию Беларуси, за начало войны с Украиной, за против этих преступных законов, что они могут сделать? Как вот они могут решить вопрос отдельно взятого депутата? Вот что бы ты по этому поводу, какое соображение бы изложил?
Во-первых, они могут и ничего не решать, если его голос не будет нужен. Да,
да? Значим.
Это первое. И если позиция его будет достаточно мягкой, конечно, если он будет лезть на телек и кричать «я против, там, смотрите» и так далее. А любые средства они могут использовать, включая трусы с новичком. Я хочу напомнить,
об этом же что 90-е.
Да, в 99-м году, в 99-м, то есть это давным-давно, 22 года назад, 11 декабря, я был депутатом областной думы, кандидатом в депутаты Госдумы. Меня выволокли, остановили полицаи машину, менты, выволокли из машины, подбросили туда наркотики с пистолетом, да, причем было это очень смешно, машину обыскали, ничего не нашли, потом еще раз 10 обыскивали, говорят, а что это у вас здесь лежит, а представляешь, они настолько не подготовились, были уверены, что у меня там в машине что-то, и были настолько не готовы, что когда ничего не нашли, не знали, что делать, но я всю кухню знаю потом, мне рассказало 5 человек, которые присутствовали у Аяцкого, в этот момент сидели, говорят, ну что, у Мальцева что-то нашли? Нет, ничего не нашли. Ну, подбросьте ему наркотики. Ну, стали подбрасывать. Некий офицер Баштовой бросил пакетик на это, под сиденье, ну, туда, за сиденье. А понятые говорят, а что это вы туда пакет бросили, представляешь, понятые ему. И потом понятые свидетельствовали, что видели, как Баштовой подкинул этот пакет. Потом полтора часа машина стоит, они ждут. Ну, не знают, ну, потому что наркотики ко мне достаточно сложно привязать. А Яцков говорит, подбросьте ему пистолет. Значит, глава, то есть замначальника УВД говорит, а у нас нет пистолета. Он говорит, как, чего, у вас пистолета нет? Достает из сейфа свой пистолет, дает Вальтер 6.35, ну говно. Представляешь, да, если конечно. Честно говорить, у меня в этот момент на столе лежало такое оружие, на столе в моем кабинете, что прийти там вообще, а здесь они у меня нашли 6.35, это обхохочешься. И говорят, у вас что там в машине лежит? Я говорю, да вы меня полтора часа к машине не подпускайте, я не знаю, что там у меня лежит. И они достают, это ваше, пистолет какой-то сраный в кобуре. Я говорю, вы издеваетесь, такое говно, это может быть моим. И заявляю, что давайте все сейчас опечатаем, и биологическая экспертиза найдет частицы, и все будет нормально. Те, кто снаряжал магазин. Тогда после этих слов они достают магазин и начинают всем в руки раздавать патроны своим ментам. Представляешь, вынимают, вот они по кругу и гоняют. Очень было смешно. Тогда возбудили уголовное дело не в отношении меня, а в отношении этих подонков. Но это был, ты понимаешь, 99-й год.
Это совсем другая ситуация.
Если бы сейчас это был 2021 год, я бы сидел как белка. Пожизненно бы нахер посадили. И потом тоже меня пытались выловить в Москве, на этих же выборах, мне сообщил их, в общем-то, шнырь, говорит, они тебя ждут, вон гаишная машина, сейчас тебя остановит. И я уехал с Кадашевской набережной по пешеходному мосту, переехал у них на глазах, и пока они там крутились, разворачивались, я свалил. Но тогда это можно было сделать, тогда не было камер, тогда все было иначе, и тогда была видимость какая-то законности, понимаешь? То есть можно было отбиваться, не все были на одной стороне, а сейчас вся власть узурпировано Путиным, и все служат Путину. А если они не служат, то они улетают. Точно так же и будет с депутатами. Если эти депутаты не будут служить Путину, им дается какой-то люфт. Вы посмотрите, КПРФ дается, они могут не голосовать за пенсионную реформу. Но вы понимаете, если бы не было никаких вариантов, им никто бы этого люфта не дал. И две трети КПРФ проголосовало бы за пенсионную реформу. А на следующих выборах та треть, которая не прошла, то есть не проголосовала, никуда бы не попала. Понимаете, да? Угу. То есть, так как вся эта система уже давно обкатана, она устраивает Путина. Я вообще удивляюсь, как новые люди появились там.
Ну, а это проект Кириенко, они, конечно... Мне кажется, в этом какая-то на этот проект ставка делалась. Ну, я вот, честно говоря, пока говорят, что вот после обработки почти 10% они преодолевают 5-процентный барьер, я со скепсисом к этому отношусь, но посмотрим, все возможно.
Путин патологически боится всего нового, в том числе новых людей. Вот тем так более, кажется. Само название «Новые люди» для него это отдаст за голову, надо схвататься.
Так. Вот смотри, значит, что у нас дальше? У нас это будет тебе не безинтересно. Значит, у нас тут по твоему родному Саратову, значит, естественно, 70% лидирует, после, правда, всего лишь почти 2% обработки протоколов Володин. Ну, там понятно, там валено будет, там ресурс будет здоров какой. Значит, лидирует по кругам. И я так смотрю, в основном по кругам-то пока... Выглядит так, что основные какие-то известные лица из «Единой России», они по кругам такое ощущение, мне кажется, значимые какие-то известные лица. Они пока имеют преимущество, ну, то есть им накидывали и так далее. Вот смотри, вот в эти три дня, которые шло голосование, я просто хочу, чтобы мы с тобой обсудили механизм фальсификации, для того, чтобы он понятен. Ну, вот многие говорят, вот мы пошли в третий день, а в первые дни мы не голосовали, потому что ночью меняли эти... бюллетени, да, там непосредственно в участковых комиссиях. Мы видели эти сейфы с двумя дверями, одна опечаталась, вторая открывалась. Да, мы видели, значит, всю эту войну за протоколы, за какие-то сброшенные бюллетени. Все это видео, сейчас век-то 21-й, да, снимают все на телефоны. Сейчас для власти стали лишь проблему, что все видят, как это фальсифицируется. Вот раньше это не видели. Ну как ты, ну как снимешь? Или, да, ты рассказываешь, а тебе никто не верит. А сейчас все, включил телефон, ты снимаешь. А еще и хуже того, передаешь прямо там, в телеграм-канал, в YouTube, или там, не знаю, на любой видеохостинг, на любую платформу. И теперь это все видят, да? Ну, просто все теперь на твоих глазах происходит. А, на твой взгляд, какие основные были вот вещи, которые тестируются, ну, как бы маркируются, что вот эти фальсификации там внизу, наверху, какие были, по которым можно сказать, ну, вот же, смотрите, вот, ну, как же, ну, вот, масштабная по команде из администрации субъектов федерации, соответствующие окружные, там, участковые комиссии, вот что они делают. Ну, вот же очевидно, вот на ваших глазах. Вот как бы ты об этом бы рассказал?
Ну, я, во-первых, вижу, что очень много информации об этом. Подтасовок не больше, чем всегда, информации гораздо больше. Mm-hmm. Значит, это необходимо, в том числе и власти необходимо показать, что вот эти выборы, они были нечестными. Значит, если заставить сделать честные выборы, то можно победить. То есть вот мы в одном шаге. Mm-hmm. Вот это... обложить, не дать вот здесь.
Ну, то есть это такой хитрожопый вариант, ты считаешь, для того, да, чтобы ну, какую-то интригу, игру какую-то, какую-то разводочку под это подвести, я правильно понимаю?
Да, казаки-разбойники. Ты понимаешь, выборы это как компьютер. Вот для того, как интернет. Для того, чтобы зайти в интернет, ты же пользуешься не одним путем. Ты можешь использовать кучу браузеров и абсолютно разных программ. Да? Вот для того, чтобы подтасовать выборы, тоже можно использовать абсолютно немыслимое количество программ. То есть первое, что делается, если технология интересует, ты вот говоришь, интересует технология подтасовки. Вообще проблем нет никаких. Первое, что делается и для подтасовки, это фиксируются те люди, которые готовы голосовать mm-hmm. по каким-то причинам. Да? То есть на каждом производстве вот есть какой-то черт, единорос, вот это его работники, вот они идут, они там своему какому-то профсоюзному деятелю докладывают, партийному деятелю и так далее. Есть армия, есть сидящие в СИЗО, да, которые еще не осуждены, есть больницы, есть социально незащищенные, к которым соцработник приходит и говорит, как надо голосовать, и отбирает заявление о домашнем голосовании и так далее. Mm-hmm. И потом идут с этими урнами переносными, как они ходили. Вроде они должны по заявлениям ходить, они ходят без всяких заявлений, mm-hmm. просто набрасывают, собирают, вписывают кого угодно. Да? Можно голосовать за какие-то ковришки, за какие-то, так сказать, пирожки, водку, да за что хочешь. То есть набросать можно сколько угодно. Есть мертвые души, есть... в конце концов, карусели. Что такое
карусели? Ну, мы видели, карусели когда были, да.
Да, когда берутся молодые люди, оплачиваются за этот день работы, каждому выдаются фальшивые, я подчеркиваю, фальшивые открепительные удостоверения. В этом открепительном удостоверении есть определенный значок. Mm-hmm. Да? Ну, там, на каком краешке, пятнышко или еще, они все очень похожи. Они приходят с этим удостоверением, отдают тому человеку, которому определено, то есть вот секретарю комиссии, заходишь, там будет написано секретарь комиссии, подходишь к нему, отдаешь это открепительное, она тебе дает реальный бюллетень по твоему паспорту, записывая все реальные данные. Ты идешь и голосуешь, потом идешь напротив в такой же избирательный участок, mm-hmm. там даешь такой же бюллетень, там тебе дают, то есть бюллетень открепительный, там тебе дают такой же бюллетень, и таких открепительных люди реализуют, ну, в среднем 70 штук за один день, 70 штук в день, то есть каждый человек может проголосовать. То есть если у вас есть 10 человек, это значит, вы получите 700 голосов. Если у вас есть 100 таких человек, вы получите 7000 голосов. Понимаете? Далее, сейчас вот ночью все там остается, да, можно совершенно спокойно заносить. То есть, самая главная проблема – занести бюллетень. Хотя mm-hmm. это уже не проблема, мы видели, как там из-под подла выкидывали, то есть все, переворачивают урну, тут председатель комиссии дергает себя за подол, и оттуда посыпались бюллетени, все это видели. Но есть определенная сложность, то есть материально занести вот эти бюллетени. А сделать изменения там вот в этих буквах, да, там где записаны в списках избирателей, так называемых, ну, шифрованно называются буквы, сидеть на буквах, это значит там от... А, да, там, да, Г, да, буквы, угу. ну, по фамилии, ну, да, 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 или по адресам. или по адресам. То есть тот, кто сидит обычно в обеденное время, когда там поменьше внимания, он вносит туда какие-то изменения, ставит галочки, почему мы и видим. Иногда приходят мертвые там какие-то родственники, да, а они, оказывается, проголосовали. И их живой родственник видит в этом... как бы в списке избирателей отметку о голосовании, говорит, ой, ошиблись, там человек не туда не написал, на самом деле ничего подобного. Кроме всего прочего, меняют сами протоколы, да, то есть итоговый протокол может быть просто подписан на, как вот я у женщины отнял на окне, да, то есть она просто заполнила его, я у нее забрал, а потом мне сказали, что это вот я ее, оказывается, побил. И далее, самое главное, все итоги можно поменять в системе госвыбора, ты сам понимаешь, это самый простой путь, и вы с этими бумажными протоколами можете пойти и сходить в туалет. И вот сейчас, когда мы видим, что закончилось голосование полностью и давным-давно на Дальнем Востоке, а итогов никаких нет, знаете, почему нет никаких итогов?
Ну, потому что меняют протоколы.
Да, потому что ждут итоги отсюда. И на тех участках, где полностью 100% их люди, где все полностью контролируются целые города, там будут сидеть и ждать, пока им не скажут, какую цифру рисовать.
Проставить, конечно, конечно.
Ее нарисуют, потом будет что-то менять поздно. Иногда, да, иногда отказываются от рисования, когда я вот в 97-м году забрал 57% голосов избирателей на участке. Два участка полностью аяцковских сидели и ждали, сколько же нарисовать. Но там было на одном 2200, что ли, голосов, а на другом 1196, что ли. Вот, и... А нужно было, чтобы только начинать со мной бодаться, нарисовать как минимум 7 тысяч. И они поняли, что ну, они из пальца не высосут, и прекратили этой ерундой заниматься. Поэтому я думаю, что все должны понимать, как работают выборы. Нужно просвещать людей, что бессмысленно, если председатель, секретарь комиссии подчиняется власти, если они готовы совершать любые преступления, бессмысленно вообще ходить на выборы, потому что нарисуют любую цифру. Да, может быть, эта цифра будет близка к вашей победе, но вы все равно проиграете. Вы проиграете одним голосом. И любой суд утвердит, что вы проиграли одним голосом. Так и будет. У вас никогда не будет большинства. У вас никогда не будет значительной величины во власти, чтобы можно было что-то навязать этому режиму. Это совершенно очевидно. Я не знаю, почему люди этого не видят.
Да, вот смотри, нас смотрит 11 700 человек. 4 тысячи лайков нам поставили. Я тем, кто присоединился, это еще около 1000, наверное, с небольшим человек, прошу... Ссылки на этот эфир распространять в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, направлять через мессенджеры своим знакомым, друзьям, родственникам. Пусть они присоединятся к нашему эфиру. Мы 47 минут только находимся в этом эфире. И, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это очень-очень важно. Вот смотри, теперь поговорим об электронном вот этом голосовании. Знаешь, что меня больше всего поражает? Вот про этого Венедиктова, вот казалось бы, но я вот на своем канале 2 года уже всем рассказываю, при том, что я знаю этого мудака Венедиктова 30 лет. Я с ним познакомился, когда стал депутатом Государственной Думы в 1993 году. Я его встретил, он ходил с таким сумкой по Государственной Думе. Он и тогда был просто потлатым мудаком. Но я хочу сказать, что уже тогда было с ним все понятно. Он работал в группе «Мост», значит, к которому относился «Эхо Москвы», и понятно, что всех их там подбирал, собственно, покойный Бобков такой, Филипп Денисович, вот, который возглавлял 5-е управление, он генерал армии, 5-е управление КГБ. Естественно, там случайных людей не было и так далее, но и потом эта вся информация про него была известна. И меня, знаешь, что больше всего поражает? Вот Алексей Навальный, ну, понятно, он сидит в тюрьме, там, святой человек, все понятно, но ты знаешь, вот это взаимодействие с этими, а радио принадлежит «Газпрому», оно на дотациях, оно абсолютно, он получает зарплату в «Газпром-медиа», потому что вот эти сказки про независимость, ее никогда не было, они... С конца нулевых годов просто на дотации. То есть им просто отправляют деньги, и радиостанция живет только потому, что, ну, она на 60 с лишним процентов принадлежит «Газпром-медиа». Понятно, что он дружит и нюхает со всеми чиновниками, от Пескова до самых Марии Захаровых и так далее. И вот он, как член общественного совета, его как заплатку, его так же, как Памфилову, поставили, значит, изображать перед московской интеллигенцией, что вот, смотрите, значит, вам, дали же вам вашего еврея, дали, чтобы он вам показывал, что значит хорошее, значит, электронное голосование, которое 2 миллиона человек зарегистрировали, вам же дали, и Памфилову вашу либералку дали. Чего вы им не верите, что ли? Вот, ты понимаешь, логика какая? Ваши же, чего вы? Вот, вот. И он, значит, сегодня у них в Навальный Лайв выступает и рассказывает, ой-ё, ты вы понимаете, говорит, значит, это так и есть. А, говорит, ему задают вопрос, как же различаться будут голосования на участках, те, кто пошли, и электронное голосование. Вы понимаете, что это, ну, обвинение в фальсификации? Нет, говорит. Это, говорит, как в Америке. Он говорит, как в Америке. Там же тоже различается те, кто ходили на участки за Трампа и за Байдена, которые голосовали по почте. Помнишь эту знаменитую историю там? Да. Так и тут, говорит, он сравнивает выборы в Америке и сравнивает вот эту махинацию с электронным голосованием. Причем он же член этой, как это, общественный совет, хует там, не знаю как. И его, значит, поставили для того, чтобы вот он это все, значит, им прикрыть, его жопой прикрыть старой, понимаешь? И все на это ведутся, говорят, ну как же вам не стыдно, ай-яй-яй. И вот это, и так это бесконечно, ты понимаешь? Вот это самое страшное, что вот это еще будет работать еще и 10, и 20, не знаю, сколько он там проживет. И будет это бесконечно. Будет выходить такой же вот потлатый очкарик и будет рассказывать про то, что нет, все нормально, 2 миллиона действительно зарегистрировались через вот эти, значит, госуслуги. Электронным образом проголосовать. Ну, как Путин голосовал. Ты видел, что на часах это 10 число, он там, значит, что-то жмет не пойми куда. Понимаешь? То ли на порно-сайт, то ли куда. И говорит, вот вы проголосовали, все отлично. И они заявляют буквально вчера, накануне, заявляют, что 95 тысяч, Венедиктов заявляет, 95 тысяч вот из этих 2 миллионов, которые в Москве зарегистрировались для электронного голосования, переголосовали. Как переголосовали? Куда переголосовали? Они что же, по 10 раз можно переголосовывать? Ну, то есть, ты понимаешь, они сами меняют это все и говорят, это они, вы не волнуйтесь, что там что-то там атаки хакерские идут и так далее. Это все они сами переголосовали. Сами за Единую Россию все передумали, пришли, все переголосовали. То есть, а люди, какая-то часть, несмотря, ну, уже протрезвели, они говорят, вот собака, он там, значит, на Собянин, туда-сюда. Но какая-то часть продолжает, ты понимаешь, вот, ну, а что, ну, а как? А что, а нормальное электронное голосование, что люди через госуслуги. Сидят, значит, компьютерщики из госорганов, все это, понимаешь, это все это модерируют, меняют все в пользу Единой России. Это же и по округам голосования, потому что вот умное голосование, оно по этим 15 округам в Москве, ну, в основном коммунисты и так далее, поддерживают и так далее. И, естественно, эти 2 миллиона из числа избирателей пойдут в копилку понятно куда, за Единую Россию. То есть... терминально поставить точку на фигурах Памфиловой, там, не знаю, Венедиктова и им подобных никто не хочет. Все время оставляют какой-то зазорчик, что, ну, раньше же они были хорошие, ну, может быть, как-то вот так обстоятельства, там, хуё-моё, вот эти вот «Эхо Москвы», оно же, вы же понимаете, оно же единственная радиостанция. То есть им не важно, что есть какие-то каналы, что сейчас другие источники информации, другой обмен информационный. А вот давайте продолжать вот с ними взаимодействовать, они же вроде как либералы, то ли оппозиция, ты понимаешь? И вот это непреодолимо, это самое страшное, что может быть, потому что людей переубедить на этот предмет, ну, они постепенно как бы двигаются, они дрейфуют в этом понимании, но это продолжается, они же с ним продолжают общаться, его приглашают, с ним что-то спорят, вступают в дебаты, в дискуссии с этим Венедиктовым, что-то пытаются переубедить, ну вы что, там аргументы какие-то. Не понимаю, что все так же очевидно. Вы что, не понимаете, что вам поставили вот таких для того, чтобы эти результаты сфальсифицированные легализовать? Для того, чтобы потом говорить, ну как же не признавать итоги выборов Западу, здесь? Как же не признавать? Ваши же, Памфилова, бывший омбудсмен. Я с ним в одной фракции был в «Выборе России» с 93 по 95 год, понимаешь? Она, правда, была сначала министром социальной политики. Ее напинули, она сидела во фракции, но переходила периодически. Вот, она в тысячах советах при Ельцине продолжала работать. Вот. Венедиктов, ваш же, вот вы же, вот, электронное голосование. Чего вы к нам-то, к Собянину? Вот же Венедиктов. Понимаешь? И кто-то там чмокает и говорит, да, ну, конечно, да, конечно, там и так далее. Вот твое мнение, выскажи свою позицию по этому поводу.
Ну, понимаешь, Марк, на тебя оказывают влияние те люди, которые к тебе приходят, это для них вот эти все фамилии, которые ты называешь, они для них авторитет. Угу. Для нас-то они абсолютно никакого авторитета не представляют. Мы же все знаем, да. Для большинства не представляют. Помнишь, как в свое время Линкольн говорил, можно все время дурачить некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но нельзя все время дурачить всех. И вот на этом основном важнейшем принципе мы строим модель народовластия. Мы на этом строим, что народ целиком, ты ни в коем случае не одурачишь. Да, можно одурачивать тех умняшек, которые приходят к тебе в качестве экспертов, они могут хлопать Памфилова и так далее. Но народ не одурачишь, народ прекрасно все видит. Поэтому как раз наша модель народовластия, прямого народовластия, именно кибернародовластие в современном мире – это единственно возможная модель. Потому что модель представительной демократии, как видишь, на самом деле не работает сейчас. И вся представительная демократия – это кибертирания. И мы видим это по другим странам. Вон по Австралии, например, как это идет в полной мере. Поэтому наша задача сейчас не выборами заниматься. Наша задача – как можно быстрее скинуть режим Путина. И я бы вот хотел воспользоваться твоей площадкой. Я сейчас чат не вижу, но думаю, там много людей.
Много людей, большая дискуссия, конечно.
Проголосовать в чате, прошу вас. Вот предположим, да, что нам нужно делать? Выборы нужно делать или революцию? Да,
я давай мы так вопрос поставим. У нас... Давай мы поставим.
А вы ответите да или нет, потому что в чате хотелось бы,
чтобы... А зачем? Мы можем вопрос замутить. Мы сейчас прям можем вопрос
замутить. Они напишут, так будет визуально, так будет как в Спарте. Нет, так, вот представьте себе. Да, представьте себе, сейчас нас ожидает самая кровавая всех времен и народов революция, а потом гражданская война. Вы к этому готовы или вы хотите бесконечных выборов? Да, революция, нет, значит, бесконечные выборы. Давайте напишем в чатах, я думаю, это будет наглядно, а у меня его нет, ты мне тогда скажешь, хорошо?
Да, давайте, ну, просто понимаешь, они напишут, безусловно, и надо, можно будет посмотреть. Значит, но мы можем замутить параллельно еще и чат. Я сейчас Косте напишу, чтобы мы поставили выборы или революция. Выборы. Вот так. Да. Нет. И мы по цифрам поймем, да? Да. Нет. Да. Нет. И революция. Вот так обозначим.
Да, хорошо.
Да? Нет. Вот. Кость, ты, пожалуйста, поставь, вот отредактируй вопрос, выборы или революция, вот этот опрос. Выборы, да, нет, и революция, да, нет. Вот в этой антитезе мы как бы, дихотомии такой, мы посмотрим, ну, как люди проголосуют, потому что я тебе уже рассказывал, что я буквально день назад, по-моему, я опрос такой делал относительно умного голосования, я тебе рассказывал, значит, поддерживаете умное голосование, не поддерживаете умное голосование. Большинство его поддерживает, это 64%. По-моему, у меня высказалось 36, мне кажется, были нет, неумные голосования. То есть, все равно почти в два раза больше, ну, чуть меньше, да? Это сторонники умного голосования, ну...
Да, я прошу прощения, только у меня включилось, да? Я просто включил чат, это,
чат,
извини.
Чат ты видишь, да?
Да, я включил.
В чате очень много, да, на революцию. Я вижу просто люди... ну, у нас радикальная среда. Все-таки и у тебя, и у меня это люди достаточно радикально настроенные. Поэтому...
Революция,
революция. Да. Конечно, ты сможешь потом и тоже чат посмотреть, но просто опрос, он дает в абсолютных цифрах. Так-то мы видим люди, а так мы видим цифры. Вот понимаешь, то есть мы увидим...
Я тут нет, пока не увидел, ты знаешь...
Не, ну, бог знает, вот выборы нет, кто-то пишет так, эдак, это мнение зрителей, но нам очень важны цифры. Поэтому, вот смотри, значит, то, что касается ренегатов от всей этой, от используемых властью от либералов, это мы, вот сейчас вот началось. Смотрите, мы поставили опрос «Выборы или революция», так его назвали, но мы сделали большой выбор. Смотрите, у вас есть возможность проголосовать выборы «да», «нет». Революция, да, нет. Понятно, что это не, мы не против выборов, а мы просто говорим, между чем и чем выбор стоит, понимаете? Ну, по сути, мирный или немирный переход власти в условиях, когда, собственно, диктатура пришла вот к своему пику. Потому что можно считать, что нынешнее положение в стране, путинская Россия, это, конечно, ее пик. А, и возрастной пик, потому что Путину исполняется буквально через неделю, там, с небольшим, две недели, может быть, да, 7 октября у него 69 лет, на следующий год 70. Для него это, конечно, каждый год теперь будет на вес золота. С другой стороны, мы понимаем, что, находясь 21 год у власти, он пришел к осознанию, что вот уйти оттуда он не может, тем более путем выборов. А, и поэтому для нас этот такой непростой вопрос, каким образом изменить положение вещей в стране, он стоит остро. Это вопрос очень остро актуальный. И все равно все зависит от отношений. Я вот много раз говорил о том, что если мы не начнем обсуждать открыто о том, что власть в стране можно изменить только радикальным путем. Пока мы не начнем, не подготовим людей, пока они сами внутренне себя не подготовят к этому, так и будут говорить, вы что, идиоты, вы призываете там на баррикады, когда там Росгвардия, там, значит, армия, там ФСБ, там аппарат подавления и так далее. То есть люди даже не обсуждают эту версию, потому что, ну, как бы они воспринимают ее через некий страх. Они не воспринимают через право, через вызов, а они воспринимают через страх. И что, с одной стороны, понятно, а с другой, они недовольны положением вещей. И хватаются как за соломинку за эти легальные процедуры. Я пойду, я проголосую, за это же меня не посадят, за это же меня там не лишат работы. Вот я в бюллетене что-то напишу. И даже вопрос ведь заключается в том, что как бы вы ни проголосовали, вы не в состоянии защищать свой голос. Вы можете проголосовать за КПРФ, вы можете проголосовать за любую альтернативу, не говоря уже о том, что вы не в состоянии, кстати сказать, выдвинуть своих кандидатов, потому что на выборах участвуют только отфильтрованные кандидаты, которые власть допустила до этих выборов. Но защищать-то вы все равно не можете. Вот завтра выйдут они с автоматами, значит, подойдут к телеэкрану и скажут, все, угомонитесь, идиоты, будет вот так. А что вы скажете? Вы тоже скажете, ну они же вот с власти, она с оружием, она сильна, и мы как бы здесь мало что можем сделать. Без возможности защитить свой выбор, все это не имеет абсолютно никакого значения. Ни умное голосование, ни поддержка каких-то верных решений, которые могут расшатать эту систему, на что ссылаются сторонники умного голосования, при том, что это наши как бы союзники, это люди, которых мы поддерживаем, но мы пытаемся объяснить всем остальным, что это тактика, которая не дает результата. Она не приведет в России, в отличие от какого-нибудь пиночетовской Чили, к демократическим реформам, к реформам, которые устранят монополию Путина и его ОПГ, которые существуют нынче в России. Пока люди не поймут этого, будет продолжаться вот этот замкнутый круг, вот это колесо сансары, в котором мы все крутимся, понимаешь? От выборов к выборам. Теперь сейчас начнем готовиться к 2024 году, к мартовским выборам президента, с тем же набором и так далее. А давайте выдвинем альтернативного кандидата, все проголосуем за Зюганова или там за кого мы еще там должны проголосовать и так далее. Значит, смотри, выбор революции, значит, проголосовало уже 1844 человека. Выборы, да, это 7%, выборы нет, это 19%, но я повторяю, в этой дихотомии. Революция, да, 71%, и революции нет, 3%. То есть абсолютное большинство считает, абсолютное большинство из почти 2000 человек, что революция – это некий безальтернативный инструмент перемен в стране, перемен в России. Вот. Ну, тебе слово.
И можно я тогда ремарку одну? Давай. Дело в том, что сейчас наметилось очень интересное заблуждение такое, которое еще пошло от отцов-основателей. Да? Ну, в то время, наверное, это было справедливо, а сейчас это абсолютно несправедливо. Да? Помнишь тот кусок Декларации независимости, да, в случае, если какая-либо форма правления становится губительной для там, да, самих этих право. Целей, народ имеет право изменить, упразднить и так далее. И вот сейчас ряд людей либерально настроенных пишут, Путин дошел до ручки, там довел Россию до белого коленя, и поэтому мы можем его свергнуть. Вот именно только поэтому нужно объяснить людям, что это чистейшее заблуждение, что народ в принципе вправе свергать кого угодно, когда угодно. Народ ни у кого не обязан спрашивать разрешение, чтобы осуществить акт своего прямого и непосредственного народовластия. И никто, самое главное, не вправе спрашивать у народа, а зачем вы его свергли? Да пошел он нахер, зачем? Воля народа, вот высший закон. То есть, если взять любую конституцию любой страны, да и здравый смысл вообще, что может быть выше народа? За все сам народ расплачивается, поэтому он и вправе принимать любое решение. Парадокс как раз власти заключается в том, что народ никому не может делегировать все свои права. В полном объеме никому не может. Даже если он захочет, он не может делегировать эти права. И ограничить власть народу тоже никто не может. Даже сам народ не может себя ограничить. Почему не может? Потому что народ – это не только те люди, которые живут сейчас. Потому что народ – это те, кто действует по поручению предков в интересах потомков. Как они могут взять и сами себя ограничить? Никак они не могут. Потому что еще те, кто придут, а их пока еще нет. Они тоже имеют право слова. Поэтому народ, конечно, имеет высшую власть, и никто не вправе спрашивать народ, а почему ты так распорядился высшей властью? Да пошли вы нахер, вот почему. То есть это главная идея современного народовластия, это главная идея прямого кибернародовластия, что народ должен всю полноту власти иметь сам и осуществлять ее, включая кибернадзор при помощи всех этих инструментов. Если эти инструменты не будет использовать народ, то их будет использовать государство и наденет на народ ошейник. Уже оделан на народ ошейник. Поэтому либо государство сидит в ошейнике, народ правит, либо народ сидит в ошейнике, а правит вот такие ублюдки, как Путин. Все, нет другого пути. Не надо говорить, что вот он довел до белого коленя, поэтому мы его уберем и поставим другого, который нас не доведет до белого коленя, но тоже будет держать в ошейнике, который даст умно проголосовать, но тоже пройдете через фильтр, через какой-то и так далее. Все это херня. Нужна власть народа, и другого варианта не может быть.
Так, ну вот смотри, несколько новостей, они просто демонстрируют, как бы являются важным, так сказать, показателем того, что мы с тобой обсуждаем. Первое. Вот здесь на сайте, который мы сейчас показываем зрителям, написано, что в 22.02 новость, ну это все через ЦИК как бы идет, на нынешних выборах в Думу проголосовало более 200 тысяч москвичей, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов, да. Значит, еще одна интересная новость, уже как, вот смотрите, как меняется картина, как они ее меняют, информационную картину для обеспечения, значит, того, что Единая Россия постепенно, медленно, но набирает. Да? По тем данным, которые мы получаем, Единая Россия одержит убедительную победу как по спискам, так и по одномандатным округам. Избиратели проявили достаточно высокую активность, и явка сопоставима с той, которая была на выборах в Госдуму в 2016 году, заявил замсекретаря Генсовета партии Евгений Ревенко. По его оценке, выборы проходили в честном конкурентной борьбе. А вот послушайте, какие последние цифры ЦИК публикует. ЦИК России заявляет, что Единая Россия набирает 40% после подсчета 12,25%. После 12,25% Единая Россия уже набирает 40%. Протоколов у КПРФ более 24%. По данным ЦИК Единая Россия после подсчета 12,68, да, 12% 68 сотых протоколов лидирует в 131 одномандатном округе. 131, а округов, вы знаете, 225, ну половина от 450. 225 по спискам, 225 по округам. КПРФ в 10 лидирует в округах. Справедливая Россия в 5 лидирует. И новые люди в 1. Гражданская платформа в 1. Ну, понятно, что здесь меньше цифра почти там на сотню, да? Ну, меньше там. Где-то еще 80. Ну, там, видимо, не посчитали еще. Но в 131 это уже заявка, что 131 депутат у них уже в кармане. Вот тут. Знаешь, что? Поэтому, значит, они сейчас эту информационную картину, чтобы вы понимали, будут вот к утру менять. Вот 40. Вот 42, вот 40, ну медленно же набирают, в европейскую часть пошли, понимаешь? Вот посчитали, вот уже там 30% протоколов обработан, уже 45, там 60% обработан, уже 50. Ну понимаешь, да, вот приблизительно вот так это будет, чтобы людей не раздражать. Сейчас бы можно выкинуть было сразу цифру там 50 или там, не знаю, А так они, знаешь, от 40 пляшут. От 40, вот эту десяточку, там 12-13% еще, они, так сказать, добавят. Ну, а остальное доберут по округам уже, понятно, если в 131 округе из 225 лидируют, ну, значит, надо еще где-то приблизительно им набрать где-то, ну, 40-50 округов, правильно? Ну, 131-225. То есть 70% от 225 это, ну, чуть больше, ну, там, 160, например, да, округов. Но в 131 они уже лидируют, понимаешь? Осталось 30-40 еще окружков, а то и чуть побольше. Ну, и вот у тебя по сумме в Думе у тебя там, ну, по меньшей мере, фракция в 60-65%, а то и в 70%. И там останется добрать только, если уж они решили новых людей пропустить. Вот тебе еще довесок из клоунов, из новых людей. Вот приблизительно вся картина. Если они согласятся их пропустить, сейчас они решают, пропускать этих новых людей, их же проект кремлевский, или не пропускать. Ну, так сказать, все что угодно. Вот, ну, что ты думаешь?
Ты вот по поводу 5-10 сказал это в Москве, да? То есть 5 у «Единой России», одномандатных,
а 10 у... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это по стране. Это ЦИК заявил. ЦИК заявил, по то всей России 131 одномандатный округ. 131. Это «Единая Россия» лидирует. Еще не окончательный результат.
Ну, да.
КПРФ в 10 одномандатных лидирует. «Справедливая Россия» в 5 одномандатных лидирует. И новые люди в одном лидируют. Лидируют. Еще это не окончательно.
Ну, все.
Это главная новость стоит на эхе Москвы. От имени ЦИКа. ЦИКа заявляет. А у «Единой России» 10. После обработки 12% 25% 40%. 40% уже
поспешно. Ну, эти цифры и будут до конца. Может быть, у «Единой России» будет чуть-чуть побольше нарисуют. Они же там будут решать сейчас, сколько рисовать. Вы же представляете, что сейчас происходит. На самом деле, вы не представляете, что происходит. Приходят сейчас председатели комиссий избирательных, приходят в округ. В округе мечутся там окружные руководители и говорят: ты что принес? Ну-ка, дай посмотреть. Да это все херня, блядь, неси другой протокол. Ну, да. И все, он поехал, он будет ездить за ночь 3-4, может быть, 5 раз он съездит туда-сюда. В конце концов, он привезет пустой протокол с подписями, потому что там ничего не будет биться. В каком-то зале администрации будет висеть доска, и они будут на ней рисовать мелом, ну, может быть, сейчас уже фломастером. Да, и там будут они сводить. Там будет находиться несколько учителей математики, потому что никто другой считать не умеет. И вот эти учителя математики, они будут рисовать и выводить итоговые протоколы. И говорить, сколько, где надо написать, чтобы эти цифры бились, понимаете? То есть вы понимаете, не путем сложения протоколов идет эта цифра, а наоборот, эта цифра вначале рождается, а потом она попадает в протоколы. И потом в протоколах она должна биться. Количество там испорченных бюллетеней, количество проголосовавших за этих, за тех и так далее, количество по открепительным, все это должно биться. Там очень много цифр. А поэтому сейчас... Почему так долго подсчет происходит? Именно по этой причине. Потому что задачу под ответ очень сложно подогнать. Да? Когда ты вписываешь по-честному, да, то проблем нет никаких. Пиши цифру, которая нарисована, и все. А когда ты сам придумываешь, что тебе нужно потом эту цифру еще разбить на все эти протоколы, сосчитать, это очень важно для них. Хотя и это тоже не важно, даже если они не будут эти цифры биться, это пофигу. Сейчас самые умные председатели комиссий участковых что сделают? Возьмут все эти бюллетени свои, прям вот буквально через день, через два, отправят их в подвал и откроют горячую воду. Зальют их горячей водой, перекрестятся и скажут: ну все, к нам претензий никаких не будет, потому что бюллетени уже никто никогда не пересчитает, они сварились. Так обычно поступают, в общем, те, у кого масло в голове, есть те, кто считает, что придется отвечать. Но проблема в том, что большинство считает, что отвечать не придется, и что вся эта мразь будет у власти находиться вечно, а поэтому они вечно готовы служить этой мрази, и это ужасно.
Вот смотри, в процентном отношении цифра обнародуемая, о которой я сказал в абсолютных цифрах, вот 131 человек из «Единой России» лидирующих, после обработки, это тоже из ЦИКа информация, это не наша, как бы, это Центральная избирательная комиссия заявляет, что вот после этих 12% 62% обработки протоколов по округам по округам, не по спискам. Лидирует «Единая Россия», у нее 57-78%. Ну, то есть, если взять кандидатов, которые лидируют,
ну,
и проходят.
Ну, так и должно быть.
Да, ну, около 60% у них уже есть. Им надо 70. Им мало 60. Им надо 70-75.
Не, я думаю, 62.
Ну, 62, я 65 думаю, разница.
Они хотят выйти 62.
Ну, и по спискам то же самое. Они делают 50-51. Вот тебе... По сумме у них где-то будет... Это не конституционное большинство, 60 там с небольшим процентом. Но ты не забывай, еще есть нераспределенные еще проценты от тех, кто не преодолеет 5% планку, ну сколько-то наберет.
Да,
там,
это же
РПСС,
пропорциональные выборы.
Да, пропорциональные выборы, да, и они увеличат еще свой процент. Помимо официально написанных 50, они еще процент 5, 7, 8 прибавят. То есть они под 60 подгребут, понимаешь? За счет партийных списков. Я говорю сейчас только про...
При пропорциональном голосовании большинство голосов получает победившая партия. Независимо. Оно называется пропорциональным, но пропорции совсем другие. Можно было бы рассказать о методике подсчета, но думаю, что она сильно не интересует. И когда они будут выводить ту цифру, которая им нужна, они как раз будут это все подсчитывать, в том числе и пропорциональное представительство. И когда они подсчитают, скажут, о, вот так мы здесь набираем, там, грубо говоря, не две трети, но почти две трети, нам вполне хватает, да, чтобы действовать, ни с кем не договариваясь.
Ну, вот как раз давай об этом поговорим. Вот опять же, почему конституционное большинство? Вот мое объяснение здесь... принципиальности этой цифры и этого, так сказать, показателя. Почему? Потому что, ну, в 24-м году, это же репетиция перед 24-м годом, перед мартом, когда будут Путина снова выбирать президентом, если это все сложится так, как сложится, вот так, как сейчас идет. Им очень важно, чтобы все было гладко, чтобы в Думе не было никаких возмущений, никаких даже единичных воплей, что тиран, тиран. Вот нужно, чтобы все было гладенько. И для того, чтобы это было гладенько, нужно именно сейчас решать эту проблему на выборах в Государственную Думу, после нее. И ровно поэтому, конечно, даже если это не там точная цифра за Единую Россию, 75% мест в Государственной Думе их, то они заставят, они же прогнут всех остальных. И КПРФ это прогнут. Да? И новые люди, не новые люди, справедливые в России. Вот нужно, чтобы все поняли, что это вопрос технологический. В эту Думу допущены будут, в принципе, люди, прошедшие фильтр администрации президента Кириенко, ну, а, соответственно, получившего все эти указания, кто утрясал списки. Говорят, что утрясал их лично Путин. Он говорил, кого можно, кого нельзя. Да? И КПРФ взбрыкнуло по поводу Грудинина, но все равно вопрос же был решен. На уровне Центральной избирательной комиссии Верховного суда, который Грудинина со второй позиции устранил. Ну, понятно, он финансировал КПРФ, у него бэкграунд определенный, он связан с КПРФ, он был ее кандидатом на выборах президента прошедших. Но, в принципе, суть здесь ситуации такова, что сделают так, как все нужно. То есть, не будет никаких... значит, фокусов со стороны единичных экземпляров, как вот мы с тобой обсуждали Митрохина и им подобных. У меня вопрос такой. Как ты видишь дальнейшую ситуацию? Я имею в виду к выборам 24 года. Каков вариант, что Путин действительно хочет транзита, но какого транзита? Если он присоединяет Беларусь, подписывают, они в октябре должны подписывать вот эти так называемые дорожные карты 28, их, правда, 31. Последние карты – это эмиссионный центр и это выборы президента союзного государства. Соответственно, конечно, Путин уходит на президента союзного государства, но в России-то формально остается какая-то первая должность. Даже если он глава этого союзного государства и проводит эти выборы и выбирается, и таким образом снимает себя, как бы, извините, я не диктатор, который 21 год сидел, значит, на посту президента. Вот у меня новая должность образовалась, я на нее пробаллотировался, я на нее стал, значит, первым лицом. Ему этот транзит нужен, чтобы оставить какого-то своего охранника. Вот Зиничев очень подходил на пост руководителя в России, бывший охранник, 9 лет. Ну, мы с тобой это обсуждали в предыдущем стриме.
Да.
Кстати, отсылаю к нему, там уже, по-моему, 230 тысяч просмотров, там до хрена просмотров и так далее. То есть, ему нужен такой человек для транзита, который будет сидеть на хозяйстве. И не такой полуголубой, значит, Медведев, да, значит, такой... двуствольный какой-то, непонятный такой, знаешь, шпендик. Ему нужен какой-то покрепче охранник такой, знаешь, такой, который прошел и так далее. Время такое, понимаешь? Вот эти плавные, они уже как бы все. Вот ты же видишь, как Медведева убрали отовсюду? Но он же мудак. Ну, он же мудак, и его убрали. Теперь нужен охранник. И вот как ты вот видишь этот транзит? Нравится ли тебе моя версия? Что ты по его поводу скажешь?
Ну, она имеет право на жизнь, очень неплохая. Если Путин хочет возглавить союзное государство, значит, ему тем более нужно 2/3 в Госдуме, потому что 2/3 отрешается от должности президента. Ты же понимаешь, то есть, если он ставит кого-то, то он должен иметь рычаг на этого кого-то.
Если что.
Поэтому я тут с тобой немножко не соглашусь насчет Медведева. Если бы он поставил Зиничева в то время, не факт, что он сейчас бы сидел в Кремле, а не в тюрьме, Путин, понимаешь? Потому что Медведев не решился его арестовать, хотя предложения были.
Были.
Да. А вот Зиничев какой-нибудь с удовольствием бы его арестовал. Представь себе, интересная картина, да, становится, ну, не Медведев, а я думаю, Медведев почему сейчас и бухает, потому что понимает, какой шанс он упустил. Вот представь, становится вот этот условный Медведев президентом тогда, в то время. А Путин никто. Что нужно сделать? Нужно назначить силовых министров, да, нужно премьером назначить Путина. Ну, они определили в результате консультаций. Вдруг он назначает силовыми министрами своих друзей, ну, того же этого Ковалева или как его, Коновалова, который министр юстиции. Да, назначает его каким-то министром внутренних дел или там госбезопасности этим ФСБ директором, или назначает его министром обороны, ну, каких-то других своих сокурсников назначает на эти должности. А Путина, которому обещал место премьера, не делает премьером, назначает дружка своего премьера, а Путина арестовывает в тот же день. И что бы было? Где бы был Путин? Сейчас в тюрьме сидел, прошел бы трибунал, посидел бы он вместе со своими Ротенбергами, Тимченками, ну, всех, кого смогли достать. И все, сейчас бы Медведев там царил, ходил бы, ручкой махал, все бы аплодировали, потому что списал бы он все на этого Путина. И я думаю, они прекрасно это понимают. Поэтому я не думаю, что и в данный момент они будут по поводу какого-то Зиничева, да, выдумывать. Хотя, кто знает, времена изменились, но это очень опасная игра для Путина. Сейчас тем более. Сейчас тот, кто арестует Путина и посадит его на скамью подсудимых, будет лучшим героем всех времен и народов в России. Да, будет круче Сталина в миллион раз. Ему будут аплодировать, и все будут его портреты в машинах возить. Да, больше ничего и делать не надо. Поэтому я думаю, что и вата, самое главное, вата, которая кричит сейчас Путин, ура, да, она будет кричать распни его, распни.
Это однозначно.
Да, поэтому я думаю, что все это прекрасно понимают такие люди, как Кириенко, и в такую игру не будут играть, будут назначать, если будут, то будут назначать слабого, и еще при условии 2/3 Думы, который в любое время может этого президента выкинуть путем импичмента, да, поэтому я считаю, что сейчас мы входим в ту фазу, когда будут просто тянуть время, у нас забирать самый главный ресурс. Они и так все время этим занимались, а сейчас это будут делать еще более настойчиво. Поэтому нам ни в коем случае нельзя поддаваться на их провокации, нельзя рассчитывать на какие-то выборы 24-го года, что надо еще чуть-чуть подождать и так далее. Потом придет какая-нибудь Шойга и скажет, вот тут вас обворовывали ФСБшники, сейчас мы всех их пересажали, еще 20 лет подождите, и будет совсем ништяк. Или наоборот, ФСБшники зачистят какую-нибудь Шойгу, блядь, и расскажут, что все вот из-за этих. Ничего нам этого не нужно. Нам из них не нужен никто абсолютно. Ни олигархи, ни ФСБшники, ни Шойга со своей компанией, ни депутаты. Никто не нужен. Нам нужно их вычистить всех на индигирку с Колымой, кого-то там посадить на кол по приговору трибунала, да, вернуть награбленные по возможности, простить долги, провести национализацию, предусмотреть долю в национальных богатствах, выпустить сидельцев из тюрем, дать возможность народам самоопределиться и защищать свою страну, потому что сейчас у нас очень опасный враг на востоке — Китай, который готов весь мир проглотить, не то что на нас. Поэтому времени у нас ни секунды нет.
Вот смотри, уже сейчас есть подсчет, значит, почти 14% голосов. Уже у «Единой России» 41 с лишним процент. Я могу сказать сейчас вот цифры, да. Значит, 14% 95 сотых. И «Единая Россия», это ЦИК сообщает, это уже Центральная избирательная комиссия сообщает после подсчета этих протоколов, 41% и 12 сотых у «Единой России», 23% начало снижаться и 92% у КПРФ, у ЛДПР 9% и 9 сотых, и, значит, у новых людей, так называемый этот кремлевский проект, 7% 33 сотых, так? И у «Справедливой России» 6% 97 сотых. Дальше там в зоне статистической погрешности партии пенсионеров 2,99, коммунисты, по-моему, «Россия» 1,53, партия, это, видимо, «Зеленая» 1,13, ну, «Яблоко» вообще меньше 1%. Ну и, так сказать, партия РСФП, вот это РПСС, точнее, извиняюсь, там тоже меньше 1%. Ну, в общем, ничего, в принципе, нового, все вполне предсказуемо. Другое дело, что вот мы видим, что у «Единой России» они сейчас будут натягивать. Ближе к центральной России и средней полосе, и дальше на запад будут они наращивать эту цифру до 50%, это мой прогноз. А КПРФ будут понижать, и КПРФ будут понижать ниже 20%, конечно, но все равно это будет больше, чем на прошлых выборах и так далее. Остальное будут, как мы и прогнозировали, добирать по избирательным округам. Но смотри, мы в эфире...
Извини, я ремарку. Давай, одну, да, Марк, да, да. Я ремарку. Дело в том, что когда идет к центру России, то основная масса здесь, ну не основная масса, но гораздо больше, чем в Сибири и на Дальнем Востоке, это сельские округа. Да. А сельские округа, они голосуют так, как им скажут. Вот какая нужна там
цифра? Там проще там подделывать там... все это, понимаешь? Там проще вот все вообще, протоколы там, проще подделывать.
Так что, ну, это ремарка.
Да. Давайте. Ну, вот смотри, нас смотрит почти 13 тысяч человек, 12 700 где-то ориентировочно, 5 500 поставили лайки. У меня просьба огромная, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, передавайте их через мессенджеры своим друзьям. Я думаю, этот эфир стоит посмотреть, во всяком случае, здесь, в такой редакции, вы никогда не услышите мнение столь радикальное, я думаю... В этом смысле наш стрим, а стримов сейчас не очень много идет, но они идут в Ютьюбе, так сказать, и Навальный Лайф продолжает свою трансляцию, там ряд других. Я думаю, что это не безинтересно. Да, мы час 26 минут в эфире, соответственно, ждем, что вы будете подписываться на мой канал Фейгин Лайф. Нам не хватает чуть-чуть до 268 тысяч подписчиков на канал Вячеслава Мальцева, разумеется. Ну, я думаю, что, понимаешь как, нет смысла до утра сидеть, обсуждать одно и то же.
Да,
понимаешь, конечно. Да? Соответственно, я считаю, что... Вот последняя информация очень важная насчет электронного голосования. Вот сейчас появилась информация, пока она, видимо, не проверена, но вроде бы со ссылками она идет, значит, что в процентах ЦИК пока считает устно итоги электронного голосования, только электронного голосования в 6 регионах, без Москвы. Без Москвы. То есть не то, что вот Венедиктов занимался в Москве, а без Москвы. Значит, ЕР, «Единая Россия» это 54,25, 54% с лишним. КПРФ 11,65, ну понятно уже, да? 11,65, 11% 65 сотых. «Справедливая Россия» 8,25 и ЛДПР 7,86 и «Новые люди» 7,66. Ну, видимо, они все-таки решили этих новых людей подстраховочно провести. Похоже на то. Мы не знаем, но похоже очень на то, что они, возможно, новых людей заведут. Это как раз у них такой либеральный резерв для «Единой России». Но уже понятно, что все эти электронные голосования манипулятивны. И вот в этом манипулятивном голосовании новым людям дают какой-то процент в районе 7-8. Это означает, что похоже, что они создали этот проект для того, чтобы, значит, изобразить каких-то псевдолибералов, там, какого-то бизнесмена Нечаева и так далее. Ну, извини, что я тебя перебил. Все-таки...
Нет, наоборот.
Подытоживая наш эфир, все-таки, что ты считаешь, как ты на это на все смотришь, что будет, вот скажем так.
Да, ну ничего не изменится, будет то же самое, то есть Вот те люди, которые говорили, это последний раз, когда можно было решить бескровно, эти люди скажут нам и на следующих выборах, что это последний раз, когда это можно решить бескровно. А последний раз, я говорю, это было 5-11-17 года, когда можно было решить, ну, малой кровью. Бескровно в 12 году, конечно, ну, да. Можно было решить. Да, последний раз малой кровью, но нам как раз не хватило вот этих. Вот этих сердечников нам не хватило, понимаешь? Радикалов-то мы всех вычили, а сердечников, которые массово создают, не хватило. Вот сейчас опять они заняты этим голосованием умным, да, опять показывают сердечки, и это будет до бесконечности. Пока мы с ними не объединимся, пока они не создадут массовость, потому что радикалов не может быть много, пассионариев не может быть много. Нам нужен народ, да, нам нужно вот это мясо, понимаешь? Если его не будет, этого мяса, то наша масса, да, она такая достаточно редкая, да. Вот когда будет много людей, которые пока еще не приняли решение силовым путем, да, менять власть, но уже приняли решение не ходить на выборы, а выходить на улицы там и проводить дефенестрации. Ну, будем называть дефенестрацию, это не силовой путь, а такой полусиловой, ну, более-менее цивилизованный. Да, пришли, шли в окна, кидали народ этот хрен. Да, это пока не вооруженная борьба. Так вот, нам для того, чтобы начать нашу борьбу, нужны, конечно, массы. А эти массы, они могут только сообща сработать, когда мы все за одно и то же действуем, и, то есть агитируем, и это точно не умное голосование, понимаешь? Я говорю, сейчас будет иллюзия того, что в этот раз вот чудом не победили в этот раз. Но вы понимаете, что они рисуют ту цифру, которая им нужна. Эта цифра, она появилась, наверное, в Кремле уже 2 недели назад. Нет, конечно, Думаю, что эта цифра обсуждается последние 2 месяца. Такая цифра или не такая? Пропускать этих новых людей или не пропускать? Это все обсуждается и выносятся предварительные решения, потом окончательные решения. Обсуждают кого? Кого обсудили? Кто будет председателем Думы, когда Путин приезжал 12 апреля в Саратов с Володиным, обсудил, что Володин будет председателем Думы. А сейчас что-то срывается. Володин ездит черный как ночь по Саратовской области, голосует, а сам думает, что теперь будет со мной. Да? И будет, если сорвется вариант, если вместо него Лаврова изберут, ну, например, да, значит, да, Володин... Да. Да, тогда Володин пойдет в исполнительную власть, попробует проскочить куда-нибудь на значительное место. Я думаю, будет прицеливаться на место министра внутренних дел. Я думаю, что он не дурак и захочет в этой ситуации иметь какую-то силовую, так сказать, составляющую. Ну или что-то придумает для себя такое хитрое, да, то есть каким-нибудь вице-премьером, который включает кадры правительства и прочее, прочее, то есть как раньше он сидел вице-премьером, да, а Ванька Лобанов у него сидел на кадрах, и он нарисовал такую интересную вещь, да, что любой генерал должен бегунок подписать, если там кому-то присваивают генеральское звание, какую-то должность дают, нужно подписать бегунок. Мало того, что это надо у Володина подписать, так это еще у Ваньки Лобанова надо подписать. Мало того, что посидеть у кабинета Володина, надо посидеть еще у кабинета Ваньки Лобанова. Любому генералу, любой, кто идет на должность, должен поклониться в ножки Ваньки Лобанову. Вот это в этом как раз особенность Володина, забюрократизировать так, чтобы перед тобой ползали на пузе, как в кинзаде. И поэтому, конечно, я думаю, что он уже для себя какие-то планы нарисовал, если вдруг сорвется Госдума. Но я думаю, что он еще побьется за Госдуму, если у него есть связь с Путиным. Потому что Путин убежал и спрятался, есть с ним связь. Нет, через кого они с ним связываются, я не знаю. Вполне я допускаю, там какая-нибудь тетя Паня, какая-нибудь кривоногая сидит, да, у нее телефончик, она Володин носит. Кого надо, с кем надо соединяет, с кем надо, не надо, не соединяет. Поэтому никаких особых изменений не предполагается, да, с точки зрения выборов. Но Россия сама находится на этапе серьезных изменений, надо понимать. И это никакого отношения не имеет к выборам. Это никакого отношения не имеет к умному или глупому голосованию. Это имеет отношение к тому периоду, да, вхождения в новую общественно-экономическую формацию, к тому периоду и самой временной точке, в которой мы находимся. И подчеркиваю, это время путинцы хотят у нас украсть, потому что это невосполнимый ресурс. Мы потом не сможем ничего догнать. Поэтому я думаю, что в интересах путинской шоблы сейчас действуют и Китай, китайские шпионы, и все возможные враги России также действуют в интересах путинской шоблы, потому что с этой шоблой Россия погибнет, нужно понимать. Поэтому, чтобы спасти Россию, спасти себя, нам нужно похерить эту шоблу. Вот это главное, что мы сейчас должны сделать.
Ну что же, я благодарю всех зрителей канала, которые были, участвовали в этом стриме. Наш опрос относительно выборов и революции мы завершаем. Значит, за революцию, да, проголосовали 73%, выборы, да, 8%, выборы нет, 16%, революции нет, 3%. В конечном итоге побеждает между выборами и революцией, побеждает революция. Ну, я думаю, что это больше...
С большим отрывом.
И я думаю, цифры это еще больше увеличится после того, как в понедельник люди увидят, как их в очередной раз обманули, да? И вся надежда на умное голосование, оно заслуживало этой надежды, да? Потому что оно связано с именем Алексея Навального и так далее. Окажется, что, ну, как бы все рассыпалось, и ничего, в общем-то, нет. Что то, что казалось победой, окажется, так сказать, неотличимым от поражения, как мы говорим. Но это не значит, что мы должны падать духом, что называется, и считать, что на этом все кончено, все далеко не кончено. В любом случае, у нас еще будет масса поводов по этому поводу поговорить. Ну, мы всем прощаемся. Завтра у нас будет новый эфир. Не пропустите в 20:00, как обычно, на Фейгин Лайв. Приходите, будем беседовать. Всем пока.
Надо изменить направление главного удара. Смерть тиранам, власть народу. До свидания.
Всем пока.